пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим.
Здравствуйте, дорогие друзья! Туристоскоп вновь приветствует вас. Сегодня мы с вами снова окажемся в самом центре нашей столицы, на Красной площади, и уделим внимание башням Московского Кремля. Никольская башня Московского Кремля. Читает автор экскурсии по Красной площади, адаптированной для людей с нарушением зрения, руководитель проекта «Тифлотур. Новые горизонты» Овцинова Лариса. Первая башня, с которой мы встречаемся со стороны Красной площади, Никольская. Она построена итальянцем Пьетро Антонио Салари в 1491 году. Напротив Никольской башни, на другой стороне площади, берет начало одна из самых первых московских улиц – Никольская. Никольскую башню Московского Кремля называют самой изящной башней. Такой легкий, взмывающий вверх стиль называется готическим. Высота башни со звездой 74 метра. Ее общая архитектурная конструкция такова. Четверик в основании, к нему примыкает отводная стрельница. Их прорезает арка проездных ворот. Затем два восьмерика, один на другом, шатер и звезда. Рассмотрим строение башни подробнее. Четырехугольное основание практически вписано в ход стены и мало выдается вперед относительно нее. А вот к основанию прилегает отводная стрельница, которую мы в первую очередь и видим. Отводная стрельница – это оборонительное помещение. Представляет оно собой коридор. Если враг в него попадал, прорывался через первые ворота, то спереди и сзади опускались железные решетки герсы. И защитники крепости могли уничтожить неприятеля, стреляя сверху. С одной стороны Кремль защищала Москва-река, с другой – Неглинная, а вот с третьей, со стороны Красной площади, был вырыт глубокий широкий ров, названный Алевизовым в честь его создателя. От башни, от Никольской и от других башен через него были перекинуты подъемные мосты. До сих пор в основании Никольской башни можно увидеть невысокую дверь. Ручку этой двери обхватила человеческая кисть. Ее-то и называют рукой Москвы. Проездные ворота Никольской башни выходят на Красную площадь, а над ними располагается фреска иконы Николая Чудотворца. По бокам от нее арки из белого камня, а вот по углам четырехугольного основания башенки, названные фиалами. Это тонкие, стройные башенки в виде пирамид. Белокаменный фриз с зубцами и ракушками отделяет основание от следующего яруса, уже восьмерика. Здесь мы видим узкие окна, вписанные в двойные стрельчатые арки, а наверху каждой украшение в виде четырехлистника. Если поднимаемся выше, опять фриз из белого камня с каплевидным узором и узором из ромбов, внутри которых четырехлистники. Выше следующий восьмерик. Здесь уже сдвоенные окна, вписанные в стрельчатую арку. А вот углы обыграны в виде наконечников стрел. Выше зеленый шатер из клепанного железа, а еще выше рубиновая кремлевская звезда. Однако не всегда Никольская башня могла похвастаться своим изяществом и красотой. Вначале это был просто четверик, затем его дополнили приземистым деревянным шатром. Но были и украшения. это часы, которые находились на башне до 17 века. Преображение Никольской башни началось лишь в начале 19 века. В 1806 году был сооружен высокий каменный шатер, появилось несколько башенок и ажурные каменные кружева. После Отечественной войны 1812 года архитектуру Москвы восстанавливал архитектор Иосиф Баве. Именно тогда Никольская башня и приобрела знакомый нам теперь вид. Каменный шатер был заменен железным. По обеим сторонам от арок ворот находились часовни Николая Чудотворца и Александра Невского. В 1925 году часовни были разрушены. Святыни из них, правда, были перенесены в церковь Иоанна Воина. Надвратная икона Никольской башни, икона Николая Чудотворца, Николы Можайского или Николы с градом, имеет интересную и в чем-то даже мистическую историю. Образ хранился в монастыре Николы Старого или Николы Греческого, который находился на Никольской улице. Икона датируется 15-16 веком. С нее и была написана фреска над воротами Никольской башни. Путешественник Павел Алепский кратко описывает этот образ так. На вторых воротах снаружи образ святого Николая. В одной руке он держит меч, а в другой этот город, ибо он защитил его от злобы неверного Тамерлана. Считалось, что Николай Чудотворец карает клятва преступников и защищает обиженных. Поэтому под этой иконой на площади часто заключались сделки. Именно через ворота Никольской башни под присмотром Николая Чудотворца входило русское войско под предводительством князя Пожарского в 1612 году. Со стороны Кремля ворота украшал образ Казанской Божьей Матери с четырьмя ангелами. Над обеими иконами был установлен навес. Они находились в киотах, а перед ними были зажжены лампады. Когда французы уходили из Москвы, они взорвали арсенал в Кремле. Однако находящаяся недалеко Никольская башня и образ Николая Чудотворца совершенно не пострадали. А вот во время артиллерийского обстрела в 1917 году образ получил повреждения, после чего и стал называться образом Николы Раненого. В 1918 году с иконой Николая Чудотворца произошло чудо. В дневниках историка Петра Ковалевского это событие описывается так. В присутствии Ленина и всего совнаркома происходил Первомайский парад. Никольская башня и особенно икона были задрапированы красной материей. И вот в разгар манифестации эта материя разошлась и упала вниз, хотя не было ни ветра, ни повреждения в ткани. После того, как икона очистилась от материи, ее обстрелял неизвестный солдат. 9 мая в соборе Казанской Божьей Матери на Красной площади патриарх Тихон отслужил литургию, а потом повел крестный ход к Никольской башне. И там был совершен молебен в честь святителя Николая, который был запечатлен на документальных фотографиях. Большевиков это сильно разозлило, и была дана команда убрать икону. Она была спрятана за слоем сетки, рабицы и штукатурки. Однако сохранилась. Реставрационные работы завершились 28 октября 2010 года. А 4 ноября икона была освящена патриархом московским и всея Руси Кириллом. Шатер Никольской башни украшает рубиновая звезда. Всего 5 башен Московского Кремля украшены такими звездами. Звезда нынешней конструкции появилась на башне в 1946 году. Ее насыщенный рубиновый цвет достигнут в результате определенной технологии. Три слоя стекла сплавлены воедино. За тонким вишневым слоем следует прозрачный, а завершает конструкцию матово-белый слой стекла. На концах лучей звезды стекла более тонкие, чем в центре. Это сделано, чтобы светилась звезда равномерно. Этой же цели служило еще одно новшество – система тонких хрустальных пластин для рассеивания света. Внутри звезды горела мощная лампа накаливания. Ее колба представляла собой размер трехлитровой банки. Внутри двойная спираль. Если одна перегорала, вторая работала. Колба лампы очень сильно нагревалась, и для ее охлаждения через пустотелый шпиль поступал воздух. В 21 веке звезду очистили от нагара и заменили лампу накаливания современной энергосберегающей лампой. Звезда весит более тонны, поэтому она установлена на специальных подшипниках, чтобы под давлением ветра могла вращаться подобно флюгеру. Звезда Никольской башни имеет наибольшее количество граней, приходящихся на один луч. Это 12. Звезды Московского Кремля светятся круглосуточно, иначе днем они бы казались черными. Первые звезды на кремлевских башнях сменили двуглавых орлов в 1935 году. Они были сделаны из нержавеющей стали и меди, покрыты золотом и уральскими самоцветами. Однако выяснилось, что звезды быстро почернели, и верхолазам пришлось бы их полировать каждый месяц. На смену этим звездам пришли звезды из стекла, но тогда слоев стекла было всего два – темно-красный и матовый, а между ними было пустое пространство для смягчения разницы температур. Кремлевские звезды погасли с началом Великой Отечественной войны и зажглись снова 9 мая 1945 года. С тех пор они сияют в московском небе. Мы продолжаем путешествие по Красной площади и движемся вдоль Кремлевской стены. Минуем мемориальный комплекс с мавзолеем Ленина в центре, Спасскую башню, о которой речь будет впереди, а вот о следующих башнях нам расскажет участница проекта «Тифлотур. Новые горизонты» Мороз Наталья.
Башни восточной части Кремля, рассказывает участница проекта «Тифлотур. Новые горизонты» Мороз Наталья. Константина Еленинская башня Кремля. Я узница Константина Еленинской башни. Лежу я в щели. Три аршина длиной. Один аршин 71 сантиметр. Ширина и высота щели один аршин. Уста мои заклепаны. Руки прикованы кольцам пробоя. Еду выдают раз в день. Служители Константина Еленинской башни говорят, кто в щели пролежит сутки, тот на дознании будет как шелковый. А ведь когда-то эта башня имела другое назначение. Была башня построена в 1490 году Петром Фрязиным на восточной стороне Кремля, на месте Тимофеевских ворот, которые были названы по имени воеводы князя Дмитрия Донского Тимофея Воронцова-Вельяминова. Говорят, что именно через эти ворота в 1380 году князь Дмитрий Донской вел свое войско на Куликовскую битву. Историки считают, что Константино-Еленинская башня была проездной, так как через нее совершались военные выходы Ивана III, Ивана Грозного, а в мирное время через башню проезжали в Кремль мирные жители. Башня также считается главной, так как она выходила на Китай-город и на Великий Посад. К 15 веку сюда вели две главные улицы – Всехсвятская, позже Варварка, и Великая – Макринский переулок, который просуществовал до середины 20 века. Археологи Центра историко-градостроительных исследований считали, что на Васильевском спуске, близ Китая-города, вдоль Кремлевской стены, был построен ров Алевизом Фрязиным, выложенный каменными стенами длиной в 253 сажени. Одна сажень – 2,13 метра. Ширина рва от 14 до 16 сажень, поверху – 17. Сажень, а около Константино-Еленинской башни глубина 6 сажений. Ров имел шлюзы. Константино-Еленинская башня имела стратегическое значение. Она являлась оборонительной, защищала подъезд к пристани на Москве-реке. Для этого была построена отводная стрельница, которая соединялась с башней подъемным мостом. Если противник попадал в стрельницу, то мост перекидывался, опускались железные решетки герсы, и противник попадал в западню в каменный мешок. Также противник обстреливался еще и с верхней галереи отводной стрельницы. В 1508 году была построена вторая стрельница, которая соединялась с первой мостом, перекинутым через ров. Считалось, что Константино-Еленинская башня соединялась с Покровским собором, тайным проходом, по которому перемещались воины во время обороны Кремля. Также между Константино-Еленинской башней и Набатной башней в Кремлевской стене был оборудован тайный проход для перемещения скрытного воина. Этот проход был узким, с цилиндрическими сводами. Свое современное название башня получает в середине 17 века, так как в это время был построен в Таницком саду храм, который назвали в честь римского императора Константина и его матери Елены. Башня получает название Константино-Еленинской. В это же время происходят ремонтные работы, и нижняя часть башни получает лестницы, которые имеют выход на Кремлевскую стену, а также верхний ярус Константино-Еленинской башни. В это же время, в 17 веке, в башне размещается разбойный приказ с подземной тюрьмой и пыточным застенком. Разбойный приказ охранялся от 2 до 30 стрельцами. В этом застенке были замучены Иван Нарышкин, Стефан фон Гаден, врач покойного Федора Алексеевича, а также многие участники восстания Болотникова. По городу башню называют пыточной, и она в это время утрачивает свое природное красивое название Константино-Еленинской и обретает название пыточной башни. Слагаются страшные легенды. Говорилось, что на отводной стрельнице появляется кровавое пятно, которое утекает по камням вниз и растворяется внутри. В 1772 году по указанию Екатерины проезд через Константино-Еленинскую башню был заложен. В настоящее время на Константино-Еленинской башне мы видим арочный свод, заложенный кирпичом, место для надвратной иконы и щели для рычагов подъемного моста. Башня имеет высоту 36,8 метра, состоит из двух ярусов. Нижний ярус был проездным, в верхнем располагались служебные помещения. Изначально башня представляла собой четверик с верхней площадкой, которая была боевой. На ней были расположены бойницы. В начале 17 века здесь соорудили мошикули, а к концу того же века за ненадобностью мошикули были разобраны. Верхняя площадка, боевая площадка, украшена поясом из ширинок, а фасад башни украшен полукруглыми колонками и валиками. В 1680 году собирали по всей России каменщиков для того, чтобы соорудить верхний ярус башни с дозорными вышками и шатровыми завершениями. В это время сооружается шатровое завершение, под которым находится дозорная вышка. В 15 веке считалось, что на Константино-Еленинской башне был барельеф Георгия Победоносца. Современности хотели восстановить этот барельеф, но ничего не вышло. В 1803 году при реконструкции Кремля отводные стрельницы, также герцовые решетки, были за ненадобностью удалены. Нижний ярус башни был засыпан, а также был засыпан ров. В этом месте образуется Васильевская площадь. В конце XVIII века до самого рва располагались строения и жилые дома. Здесь располагалась ремесленная сапожная слобода, где изготовлялись самые дешевые сапоги в городе. С 1924 по 1995 год площадь на этом месте была частью Красной площади. С 1909 по 1950 год здесь были проложены трамвайные пути. В 1950 году трамвайные пути демонтировались, и трамвай больше здесь не курсировал. С 1995 года это место называется Васильевским спуском по названию собора Василия Блаженного, так как это естественный спуск от собора Василия Блаженного к Москва-реке. В настоящее время здесь проходят народные гуляния, концерты, праздники. Башня неоднократно получала повреждения. Во время нашествия Наполеона башня не пострадала, так как проход был завален. А в 1917 году во время революционных волнений при артобстреле пострадало 7 башен, среди которых была и Константино-Еленинская. Во время фашистских налетов башня не пострадала. С 2017 года на верхних ярусах расположили жилые боксы, в которых поселили соколов. Птицы изначально жили на территории Кремля и являлись царскими птицами, предназначенными для охоты. Набатная башня. В 1495 году неизвестным архитектором на возвышении была подстроена набатная башня. Эта башня служила сигнальной башней, с которой оповещали москвичей о пожарах и военных конфликтах. Башня имеет высоту 40 метров. Внешний периметр башни 44 метра, ширина стен 2,5 метра. Башня имеет 2 яруса. Нижний ярус – это секции, через которые можно выйти на внешние стены, где находились лестницы, и быстро подняться на верхний ярус. Второй ярус завершается полуколоннами с капителями и поясками. В 1680 году, когда строились вторые ярусы, башня получила арочный четверик с шатровым завершением и флюгером. Под шатровым завершением находилась дозорная вышка, на которой размещался дозорный, следивший за городом. С башни хорошо просматривалась южная часть города. Башня имеет форму четверика с верхней площадкой, на котором в 17 веке расположили мошикули, а в конце этого века они были удалены. Позже мошикули были убраны, и вместо них остался кирпичный парапет, украшенный пояском из ширинок. С 1658 года на башне установили Спасский колокол, привезенный из Великого Новгорода, который был присоединен к Московскому княжеству. Этот колокол был набатный, всполошный. По его звону москвичи понимали, что случился пожар или какое-то военное вторжение. Отличался набатный звон непрерывными гулкими звуками. Москвичи легко опознавали его и могли отличить от церковного звона. С 1668 года набаты были регламентированы по количеству ударов. Москвичи понимали, в какой части города произошло какое-либо событие. Позже колокол раскололся. По указанию Петра Великого в 1714 году Иван Моторин отлил новый набатный колокол весом в 150 пудов, 2400 килограмм. Правительствующий сенат издал указ, что к набатным колоколам не допускались жители. Был издан указ, чтобы набатные колокола были закрыты во время народных бунтов. Но в 1771 году во время чумного бунта неизвестные проникли на набатную башню и ударили в колокол. После подавления восстания Екатерина издала указ, чтобы наказать набатный колокол и снять с него язык. Колокол провисел 30 лет безмолвным, и только в 1803 году его сняли и перенесли в арсенал, а позже в оружейную палату. Больше на набатной башне колокола не вешались. В 1970 году просел грунт под башней и треснул фундамент. Башня дала крен в 1 метр. Чтобы остановить разрушение башни, укрепили грунт и стянули металлическими обручами фундамент. Башня прекратила отклоняться от вертикали. Царская башня. В плане Кремля в конце XVI – начало XVII веков есть четырехгранный объем с низкой шатровой крышей. Это сторожевая башня, где находился изначально Спасский колокол. Здесь размещался часовой, который в случае опасности ударял в набат. От этой башни хорошо просматривалось Зарядье, Замоскворечье, а также Китай-город. По легенде считалось, что Иван Грозный любил наблюдать за Красной площадью именно с этой сторожевой вышки. С 1680 года старую сторожевую башню разбирают и на ее месте строят новую башню. Башня представляет собой восьмигранный шатер, стоящий на 4 кувшинообразных столбах. Те, в свою очередь, стоят на Кремлевской стене. Башня имеет шатровое завершение с флюгером. По канонам того времени башен напоминают рундуки белокаменных хором. Архитектор создал богато украшенный терем из русских народных фольклорных сказок. Ходовая часть башни имеет 2 яруса. Нижний ярус – это ходовая часть по Кремлевской стене. Отсюда можно подняться по крутой лестнице на верхний ярус. Верхний ярус – это закрытая площадка. Под шатром расположены перекрестные балки, на которых крепились колокола. Считалось, что после коронации царская семья выходила на царскую башню показаться народу. Башня – одна из самых молодых башен Кремля. Она меньше всего пострадала и дошла в первозданном виде до наших дней. На башне до сих пор работающий флюгер. Башни во все времена подсвечивались. Для этого были устроены металлические каркасы, на которых крепились чаши, которые заливались скипидаром, и благодаря этим чашам башни освещались. В 1883 году во время коронации Николая II каркасные сооружения были удалены, так как они портили вид кремлевских стен, и было организовано электрическое освещение. Царская башня была красиво подсвечена желтым матовым светом, а Константино-Елеинская башня – синим цветом. Описанные башни находятся на восточной стороне Кремля, близ Китая-города, рядом с собором Василия Блаженного.
Дорогие друзья, мы с вами прогулялись вдоль Кремлевской стены со стороны Красной площади. Но на этом наше путешествие по главной площади страны, конечно же, не заканчивается. До новых встреч и до новых путешествий!
Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любимую.